Даниэль Брейн. Вдовье счастье. Эту машину, серенькую иномарку, я купила онлайн еще несколько дней назад. И вот теперь ее бывший владелец вручил мне ключи и документы. Я села за руль, повернула ключ, двигатель кашлянул и затарахтел. Я достала смартфон, открыла банковское приложение и перевела остаток денег. Мужик не наврал. Он действительно отдавал неплохую еще машину по дешевке. Он, правда, мялся, и я не спешила уезжать. Юридически старый седанчик был чистый. Все остальное в норме, и что тогда? Я пристально взглянула на мужика, он вздохнул.
«Вы только под дождь на ней не попадайте», — посоветовал он. «Ну или в лужи».
«Не буду», — пообещала я, и оба мы посмотрели в сторону моря. Негодующую серую бесконечность отсюда было не видно. Мы лишь разбирали ее ворчание и могли полюбоваться на наползающие на город темные тучи. Ого! Где-то еще далеко сворачивалась тонкая, робкая воронка смерча, и над крышами она походила на дым.
«Давно не было», — согласился мужик.
Но его уже тяготило мое присутствие, а может, он перед бурей хотел успеть прибрать все со двора. Ехать мне было недалеко, снова в сторону аэропорта, к беспорядочным узким улочкам и одноэтажным домам. Столько лет прошло, и почти ничего не изменилось, разве что фанерные бараки хозяева обнесли сайдингом, придав им более респектабельный вид, и все, кто мог, воткнули на свободные участки мини-гостиницы. Я ехала не торопясь, хотя на капот упали первые тяжелые капли. Мне некуда было спешить. Я явилась, чтобы сказать последнее слово. Почти Монте-Кристо спустя 30 лет. И смешно было то, что весь городок, сам не зная, все эти годы приносил мне исправно деньги в клювике. 30 лет назад меня заклеймили и вышвырнули, а сейчас я вернулась, чтобы осуществить не месть, но реванш. Здесь будет аквапарк. На месте бараков, где поднявшийся ветер треплет оторвавшийся сайдинг. А поодаль, за южными соснами, я выиграла тендер на благоустройство пляжа. А очередной самострой, да-да, тот, где под равнодушным взглядом хозяйки дикий турист дерет за волосы женщину, я снесу. И разрешение от властей грело мне душу. Для того, чтобы эту часть города сделать настоящим туристическим кластером, нужны были деньги. У меня они были, а у администрации нет, потому что уплату налогов здесь всегда считали блажью и придурью. Для того, чтобы тут построить маленький рай, нужны были гостинички всех категорий, чистота, порядок и... Чёрт! Моя машинка угодила колесом в яму, но обошлось. Дальше я ехала, смотря на разбитую дорогу. Я потом еще раз объеду вас всех, загляну вам в глаза, поулыбаюсь. Как там сказала эта торговка у аэропорта? Да это Верка, что ли, вернулась? Гляди-ка, в столицах-то не прижилась.
Да не она, протянул басом мужик.
Я его узнала, соседский сын. Надо же, жив. А я считала, что ему судьба уготована как отцу. Здоровьем вот явно не пышет.
Чего, Верка, небось, сгинула давным-давно?
Я даже не обернулась. Старый домик под яблонями встретил меня слезами в разбитых окнах. А может, это начавшийся ливень, а может быть, стекла машины запотели. В домике деревянные полы, запах высохшей пыли, скрипящая мебель и старая печь. На плите жарятся пончики, громко играет сериал. А сейчас я увижу бабушку и брошусь в ее объятия. И услышу скрипучий от махорки родной бесконечно любимый голос.
«Верушка, ну как дела? Опять пятерку получила?»
Бабушка в войну была медсестрой. Вернулась без правой ноги, освоила профессию портнихи. Везде, на любой поверхности, разве что не на печи, и не на плите, валялись отрезы тканей, катушки с нитками, ножницы всех размеров, и нужно было очень внимательно смотреть, чтобы не сесть случайно на воткнутую иголку. Не было ни бразильского сериала, ни тканей, ни чайника. А потрёпанный дерматин на двери пах чем угодно, но только не моим детством. замызганные сотнями неряшливых постояльцев стены, изрезанный десятками ножей стол, табуретка с перебинтованной изолентой ножкой, повсюду наклейки из жвачек, паутина еще одна, клейки и ленты, усеянные сухими мухами. От прошлого не осталось следа, как не осталось от памяти бабушки. Я сжала кулаки, ключ от дома впился в ладонь, и я очнулась. Я вернулась не чтобы оплакивать, не чтобы увидеть, что сотворили с моим домом. Я вернулась, чтобы вернуть свое. Бабушка забрала меня после смерти родителей. Я не понимала, что с ними произошло. Уехали и не вернулись. Соседка, которая осталась за мной присматривать, ревела, глядя на высокого мужчину в синей форме, а я смотрела на всех из-под лобья и прятала в рукаве леденец. Родители не разрешали мне лопать сладкое до обеда, а вот соседка Таня, добрая, она сдалась, чтобы я не мешала ей готовиться в медицинский. Что это значит, я тоже не понимала. Но меня устраивал леденец, а Таня пусть бормочет под нос непонятное. Бабушка приходилась моему отцу мачехой. Горластая, неунывающая. Она добивалась моей любви осторожно, шаг за шагом, приучала, как напуганного котенка, к своему голосу, к своей стрепне, к стуку протеза по деревянному полу. Бабушка не разрешала меня жалеть. Она не любила слово «жалко». «Это про то, что им нравится чувствовать себя выше тебя, Верушка», — говорила она. «Но знай, жизнь, она все расставит по местам, все. Бабушка не считала сиротство приговором. Я знаю, что ей было 16, когда она похоронила погибших при бомбежке мать и сестер. Приписала себе 2 года и ушла на фронт. Верила. Жалко — это когда лишь слова и хватит.